Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Четверть часа». Меня зовут Надежда Калинина. В праздник святых благоверных князей Петра и Февронии Муромских мы продолжим наш рассказ о семье священника Леонида Петрова из города Бухары. Вторую часть беседы о любви и верности к Богу и друг другу предлагаю вашему вниманию.
Матушка, вы сказали, что практически с детских лет в храме, да? Это получается, что вас научили любить Христа, любить молитву, любить богослужение, любить Евангелие. А как вас научили? Потому что все то же самое можно даже и объяснить ребенку, он будет понимать это умом, но он это не полюбит. Он будет просто это делать, потому что за это хвалят. В какой-то момент ему станет все равно, хвалит тебя или не хвалит, да? А вот вы, судя по тому, что вы пошли дальше в семинарию и по нынешнему вашему пути, или избежали этого искушения совсем, или вы через него прошли. Вот как вас приучали любить церковь, любить Христа?
У меня очень верующая была бабуля, то есть мамина мама. И когда я была маленькая, она всегда водила в храм. Когда бабуля умерла, ну, как-то такое время было, 90-е годы, как все говорят. И все не особо были так воцерковленные, ходили в храм, ну, по особым праздникам. Сама я захотела в 12 лет. Это произошло у нас учительница. Она сказала, что ее внучка ходит в воскресную школу. Я говорю, я тоже хочу в воскресную школу. Она говорит, хорошо. Вот, говорит, подходите туда-туда, там, говорит, за вами приедет микроавтобус.
А дело вообще было в Туркмении, да, где вы выросли?
Вот, я говорю, хорошо, но думаю, как-то о церкви разводят, думаю, ну ничего, поеду. Мы приехали, это была немецкая секта, как я поняла, то ли новоапостольская, то ли какая-то новая пророки там. И мы стали разговаривать, и я такой вопрос, мне было 11 лет. Я говорю, а зачем мы крестики носим? Вообще они нам нужны? Ну, с детства мне как бы внушали, что крестик мы никогда не должны снимать. Это наша защита, и купаться, везде мы должны с крестиком быть. И я говорю, а зачем крестики мы носим? Он говорит, ну, вообще крестики носить не обязательно. Говорит, в принципе, если бы в наше время Христа расстреляли, мы бы что, пистолеты носили? Я думаю, так, что-то это тут неладное. Дали нам книжечки, раздали, мы уехали. Я поехала в храм у нас там. Подошла к батюшке, батюшка говорит, это секта, ну, если, говорит, вы хотите ходить, но если вы православная христианка, то у нас, говорит, тоже воскресная школа открывается, можете к нам приходить. Ну, я книжечку отдала учительнице, сказала, чтобы она передала, и больше туда не поехала. И с того момента я стала ходить сама в храм постоянно, как бы для меня это было настолько, не знаю, наверное, все-таки уже взрослая, 11 лет, 12, почти 12 было, настолько полюбила, и мне это так нравилось, я не знаю, я вот и сейчас вообще говорю, я бы не представляла и сейчас жизни вот без храма, чтобы мы не в храме находились, потому что я говорю, я там и с ночевкой оставалась, и просворы пекли, мы и на клиросе, и в монастыре, я 2 года матушке помогала, у нас там монастырь, но игуменья она одна, так как там насельниц нету, вот, и я 2 года ей помогала, как трудница была. И просто жизни без храма я уже не представляю.
Ну, то есть это был матушкин выбор. Да. Вот в 11 лет, это как раз ближе к переходному возрасту, то есть это не было выбором семьи, который потом транслировался ребенку. Удачно или неудачно.
Это все-таки от бабули. Бабуля научила ходить в храм. Если бы, наверное, когда я была маленькая, меня бабуля не научила, не знаю. Ну, но все воля Божья.
Интересно, батюшка, а вы как пришли и к вере, и потом к священству? То есть вы тоже понимали, какой выбор вы делаете?
Знаете, у меня семья верующая, отец и мать, но тоже они посещали храм на самые большие праздники, на Рождество, на Пасху, на Богоявление. И вот как я закончил школу в 13 лет. 13 лет, девятилетку закончил. И вот в этот год я пошел в воскресную школу при Ташкентском кафедральном соборе. Тогда она была еще не очень развита. Это буквально были такие две комнаты, два помещения еще в старом корпусе. И вот постепенно я стал ходить туда все регулярнее, потом постоянно. В это время я учился в техникуме геодезии и картографии, получил специализацию техник геодезист. Потом работал по этой специальности недолгое время. И вот в процессе работы я уже решил, буду поступать. И вот в 2004 году я поступил в Ташкентскую духовную семинарию, а в 2009 году принял священный сан, то есть стал диаконом. Ну и так далее, то, что я уже рассказывал.
То есть это такой органично сложившийся
органично
путь, без каких-то
совершенно
катаклизмов, там, пиков, взлетов, падений,
нет,
чего-то
нет,
там.
Нет, это очень такое ровное состояние, оно, может быть, соответствует моему характеру. Вот, очень такое ровное состояние, оно, в конце концов, привело меня к служению, которое уже почти десятилетнее.
Тогда я тоже спрошу про любовь ко Христу, к церкви, к богослужению, к Евангелию, к молитве. Это же как-то формируется.
Ну, очень важный такой момент, что мы, христиане, вот бессмертные. Очень важный такой момент, что мы, христиане, наследники Царствия Небесного. И вот я думаю, если библиотекарь там вдруг нашей семинарии услышит, он, наверное, помнит, что я там, можно сказать, все книги библиотеки прочитал. Очень многие книги, церковно такие популярные книги, догматическое богословие. И некоторые видят в догматике такое что-то сухое, да, то есть догматы, как, что там их изучать, там и тому подобное. Но догматы – это же жизнь церкви, они выработаны жизнью церкви, они же несут нам именно вот эти глубинные причины, почему Христос пришел, что Он для нас сделал, что именно от нас требуется, да, и к чему мы призваны, какие блага на нас излил Господь. Вот это все нам дается именно в догматическом богословии. И вот я хотел бы особо отметить священника Олега Добрыгина. Он очень-очень ярко и очень так живо объяснял нам догматическое богословие. И вот с тех пор и до сего момента догматика – это мое такой, можно сказать, любимый, даже не сказать предмет, да, но вот любимая дисциплина православная – догматика. А это такая жизненная вещь. Очень это меня тоже подвигло к тому, чтобы быть служителем.
Такие замечательные люди живут в теплой и гостеприимной республике Узбекистан. Там есть еще немало добрых зрителей и друзей нашего телеканала. Например, заслуженный деятель искусств Узбекистана Андрей Слоним, режиссер-постановщик Государственного академического Большого театра имени Алишера Наваи. Помимо театральной деятельности, Андрей Евсеевич пишет стихи. Его поэтическое произведение о любви, которое прошло все испытания, мы предлагаем вашему вниманию. Читает автор.
Это стихотворение из цикла, посвященного теме войны. Но, свято почитая героев и ветеранов Великой Отечественной, я убежден, что тема этой войны не ограничивается только конкретной войной Великой Отечественной 1941-1945 года. Война, как явление, несоразмерное с человечностью, несовместимое с высшей задачей творения Божьего, она наносит очень тяжкий отпечаток на души всех поколений. И вот такое необычное стихотворение о войне у меня родилось в преддверии одной из юбилейных дат Победы. Она как-то будет в себе многие мысли, эта дата, и стихотворение называется «Карусель». Почему, станет понятно. В старом парке среди массы людей в этот вечер он встретился с ней. Он увидел в заветный тот час свет небес сквозь лазурь ее глаз. И под странную звонкую трель их кружила в огнях карусель, и неслись они с солнцем в сердцах на игрушечных добрых конях. был на утро обычным рассвет, только странно багровым был свет и встревожил слух чуткий земли, то ли гром, то ли взрывы вдали. Страшный грохот прорвал тишину, вихрь принес в это утро войну, и в шинели солдатской своей в тот же вечер простился он с ней. Распахнулась железная дверь в хаос смерти, терзаний, потерь, и, теряя, страдая, скорбя, он спасал лишь любовью себя. В некий день он, устав отступать, оказался в том парке опять, защищая в жестоком бою карусель и отчизну свою. Но снаряд, слепо ищущий цель, страшным взрывом разнес карусель, и упали, прервавший свой бег, чудо-кони на пламенный снег. Бой затих, осадив на бегу, городок тот не сдался врагу, и герой наш пытался опять в пепелище ее отыскать, но напрасно искал след или знак, и войны непрогляднейший мрак поглотил в лабиринтах своих милый облик, как сотни других. Боль души всю загнав в глубину, он отважно прошел через войну и увидел в победный апрель под Берлином в саду карусель. И все ожило, вспыхнув в мозгу. Те же кони, застыв на бегу, мчать стремились в дыму, в пустоте всех, кто хочет к заветной мечте. А вокруг догорала война, а в шинели потертой она вновь сидела, как в сказочном сне, на игрушечном добром коне. Все затихло, без криков, без слез, словно в царстве всех сбывшихся грез, пораженные дети земли вновь друг друга в тот миг обрели, и без клятв, без напыщенных слов, в миг разрушенных жизни основ, под войны смертоносную трель обвенчала их там карусель. Что же дальше? Я, право же, мог, чтобы украсить и форму, и слог, о безоблачном счастье сказать, но изрядно тем жизнь оболгать. Да, всю долгую жизнь был он с ней, хоть познал адский круг лагерей, хоть несла через рифы и мель их в скитаниях жизнь карусель. Мчались годы, их дети, скорбя, в войнах новых познали себя, чтобы в сменах прорывов и тризн отстоять и надежды, и жизнь, чтоб, вернувшись из боя в свой час, вновь постичь глубину милых глаз, продолжая в потомстве своем все, что вечным мы кругом зовем. А в ушах все гремела война, и в начертанный день свой жена, не успев слов последних шепнуть, отлетела в извечный свой путь. В тот цветущий и горький апрель он разрушенную карусель, не жалея слабеющих сил, в парке заново восстановил. И с тех пор он в венце седины, в старый парк, возвращаясь с войны, снова видит мечтой упоен, как в толпе с нею встретился он. И под вечную звонкую трель их несет, как тогда, карусель, сквозь потери, надежды и страх на игрушечных добрых конях.
Вот такая история о любви, которая дает силы не сломаться в обстоятельствах жизни, сохранить веру и верность своим идеалам. А возвращаясь к разговору о святых Петре и Февронии, хочется заметить следующее. Порой люди недоумевают, как супружеская пара без детей могла быть выбрана в качестве небесных покровителей семьи. Да, из жития угодников Божьих мы не знаем, были ли у них дети. Впрочем, не так давно стали появляться сведения о том, что все-таки были. Но даже если детей не было, то хочу напомнить, что святые были правителями Мурома, о жителях которого заботились с родительской любовью. И вот еще один интересный факт. Настоятельница одного из монастырей, в котором пребывают частицы мощей Петра и Февронии, рассказала мне, что у этой святыни часто молятся ребята из детского дома, расположенного по соседству с монастырем. Мальчики и девочки просят, чтобы угодники Божии даровали им родителей. В обители говорят, что святые покровители семьи не оставляют сирот своим попечением. На этом у меня все. Увидимся в эфире телеканала «Союз». Thank you.